Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Мариуполе авиабомбы разрушено здание драматического театра, служившее убежищем для местных жителей. НАТО вновь отказалось ввести бесполетную зону над Украиной. США объявили о выделении дополнительной военной помощи Киеву. Каковы настроения среди сотрудников российских государственных телеканалов после начала агрессии России против Украины? Также сегодня.
Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. А не здесь, не с нашим народом, не с Россией.
Владимир Путин назвал национал-предателями тех, кто следует западному образу жизни. Вчерашний вечер, вечер 21-го дня агрессии России против Украины, принес страшную новость о мощной бомбе, сброшенной российской авиацией на здание драматического театра в Мариуполе. Здание полностью разрушено. Есть многочисленные документальные свидетельства того, что рядом с ним, перед передним и задним его фасадами, было большими буквами написано «Дети», и эту надпись не могли не видеть российские летчики, бомбившие театр, в котором в последние дни укрывались сотни жителей Мариуполя, лишившихся жилья из-за постоянных бомбежек и обстрелов. К счастью, информация о сотнях жертв не подтверждается. Оборудованное там бомбоубежище оказалось, судя по всему, надежным, и людей достают из-под завалов живыми. Подчеркну, что получить достоверную информацию из Мариуполя, который подвергается осаде уже почти две недели, практически невозможно. Связи с блокированным городом нет. Жители остались без отопления и водоснабжения. За последние сутки удалось вывести на подконтрольную Киеву территорию несколько тысяч человек. Вот что говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Сегодня утром в третьей школе города Бердянска я встретил наших мариупольцев, которые со слезами на глазах сказали о том, как они долгие 10 дней жили в этом подвале. Жили с надеждой, что придет конвой, их спасут. И они вчера вырвались, и сегодня плакали, и я вместе с ними. А сегодня пришла такая страшная трагедия, очередная трагедия в наш уже искореженный Мариуполь, от которого уже практически ничего не осталось. Сегодня прямым попаданием был разбит драмтеатр, где прятались как раз эти люди. И они говорят, как же нам повезло. Но мы знаем, что, к сожалению, сегодня многим не повезло. И это ужасная трагедия. Но мы не будем сдаваться. Мы будем делать все, чтобы, насколько это сегодня возможно, чтобы зеленый коридор работал, чтобы люди имели возможность эвакуироваться любым способом, частным автомобилем, автобусами. Сегодня даже люди пешком приходили в Мануш, чтобы добраться на подконтрольную территорию Украины. Сегодня страшно в это поверить. Мы живем в страшное время, которое называется войной. Я уверен, что наступит тот день, когда мы вместе поднимем из руин наш прекрасный город Мариуполь. Но, к сожалению, мы не поднимем тех, кого забрала эта ужасная война. Но мы точно их не забудем. И не забудем тем, кто совершил это страшное зло на нашей украинской земле.
Говорил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Министерство обороны России опровергло причастность российской армии к бомбардировке Мариупольского драмтеатра. Многочисленные свидетельства разрушений в жилых кварталах города тоже названы фейками. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед американским конгрессом. Это выступление состоялось вчера. Рассказывая о российской агрессии против Украины, Зеленский вновь обратился к Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО с просьбой ввести бесполетную зону или, как еще говорят, закрыть небо над Украиной. Зеленский вновь указал на то, что, противостоя России, его страна защищает весь мир от агрессивного поведения Кремля. Давайте послушаем отрывок выступления выступление Зеленского. Эта запись сделана с прямого эфира. Слова Зеленского переводил переводчик-синхронист.
«Мы просим ответа на этот ужас, просим ответа от всего мира. Неужели мы просим слишком многого создания бесполетной зоны? Неужели это так много сделать так, чтобы Россия не смогла терроризировать наши свободные города? Если это действительно слишком много, и мы не имеем права просить об этом, вот альтернатива. Вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, С-300 и другие. Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты. Мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободную землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, они существуют, они есть у вас, но они находятся на земле, а не в украинском небе. У меня есть мечта. Вы знаете эти слова, и сегодня я их повторяю. Я должен защитить наш народ и наше небо. Мне необходимо ваше решение и ваша помощь».
Сегодня Владимир Зеленский обратился с посланием и к Бундестагу ФРГ, но закрыть небо над Украиной НАТО все-таки отказывается, мотивируя это тем, что прямая конфронтация Североатлантического союза с Россией может привести к ядерной катастрофе на планете. Но президент США Джо Байден сразу после выступления Зеленского подписал закон о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму в несколько сот миллионов долларов в виде поставок современного оружия и боеприпасов. Уже после подписания закона, отвечая на вопросы журналистов, Байден подтвердил, что считает Владимира Путина военным преступником. И вот что Джо Байден, в частности, сказал об американской помощи Украине и взглядах Вашингтона на нынешнюю войну.
Этот новый пакет будет беспрецедентный объем помощи Украине. Он включает 800 систем ПВО, единиц систем ПВО, для того, чтобы украинские военные могли продолжать сбивать самолеты, которые бомбят украинские города, и защищать небо над Украиной. И по просьбе президента Зеленского мы помогаем Украине приобрести дополнительные системы и боеприпасы для них. Новый пакет помощи также включает 9000 высокоточных противотанковых систем, переносных противотанковых гранатометов, которые украинские военные используют весьма эффективно, уничтожая БТР и танки. Это 7000 единиц стрелкового оружия и гранатометов для того, чтобы украинцы, в том числе женщины и дети, и мужчины могли защищать страну. А также боеприпасы для них и 20 миллионов единиц боеприпасов в общей сложности. Беспилотники также. Все это демонстрирует нашу решимость направлять в Украину самое современное оружие. И мы делаем это не в одиночку. Наши партнеры и союзники тоже активизировали усилия по указанию деятельности Украины в области безопасности, и мы будем продолжать эти поставки. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры полны решимости продолжать оказание помощи Украине. И гораздо больший объем еще последует. Мы готовы им передать дополнительное оборудование. Сейчас я хочу четко вам заявить, это будет довольно долгая борьба и трудная борьба, но американский народ будет всегда на стороне народа Украины перед лицом и безнравственной, и агрессии со стороны Путина. И мы будем продолжать поддерживать страну, которая борется за свою демократию, за свое выживание. Мы предоставляем им оружие в эти трудные дни и будем продолжать это делать, мобилизовывать гуманитарную помощь для оказания помощи украинцам и тем, кто вынужден покинуть страну. За последние несколько недель мы выделили гуманитарную помощь на 300 миллионов долларов Украине и соседним странам. Десятки тысяч тонн продовольствия, медикаментов, воды, все необходимое людям. А наши эксперты на местах в Польше, в Молдове и других соседних странах оценивают ситуацию, оценивают этот кризис, который быстро обостряется, и проводится оценка потребностей людей. И мы будем поддерживать экономику Украины путем прямой финансовой помощи. Вместе с союзниками и партнерами мы будем продолжать оказывать давление на путинскую экономику и, в частности, на международной арене. Это наша цель, чтобы Путин уплатил дорогую цену за это. И будем поддерживать украинцев как за столом переговоров, так и на поле боя. И вместе с союзниками и партнерами мы будем продолжать действовать в этом направлении и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы положить конец этой трагической войне. Мы не позволим автократу достичь своих целей и не дать людям быть свободными. И, конечно же, Америка всегда выступает за силу демократии. Всегда это было и всегда так будет. И спасибо всем. И благослови вас, Господь. Сейчас я пойду и подпишу этот законопроект.
Говорил президент США Джо Байден, оружие, поставленное Украине странами НАТО, судя по всему, помогает украинской армии довольно успешно противостоять российской агрессии. Кстати, уже больше 2 недель Министерство обороны России ничего не говорит о потерях в российской армии. Я, как и прежде, не буду приводить оценки этих потерь, о которых говорят в Киеве, а говорюсь лишь, что эта цифра значительно выше оценки, которую дают источники в американской разведке, около 7,5 тысяч погибших и порядка 15 тысяч раненых российских военных. Опять же, отмечу, что говорю об этом только потому, что официальных данных из России просто нет. Нет, в частности, данных о потерях среди российских генералов. По информации, приходящей из Киева, их не менее 4. Не подтверждена, в частности, гибель под Харьковом заместителя командующего 41-й армии генерал-майора Виталия Герасимова. В социальных сетях сегодня появились фотографии из Екатеринбурга, где раньше служил Герасимов, на которых у местного дома офицеров стоит почетный караул, на российском флаге траурная лента, видны венки. Никаких сообщений в российских СМИ о том, что в Екатеринбурге прошли похороны генерала Герасимова, я не нашел. Ровно как с 7 марта нет свидетельств того, что он жив. Хотя опровергнуть информацию о гибели генерала, чтобы пресечь распространение очередного фейка так называемой украинской нацистской пропаганды, казалось бы, проще простого. Если такое опровержение появится, я о нем обязательно расскажу.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история – свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мы уже не раз рассказывали об известных российских артистах, предпринимателях, общественных деятелях, которые осудили агрессию России против Украины. Один из них – рэпер Оксимирон, который открыто выступил против войны, объявил серию благотворительных концертов за пределами России в помощь Украине. Первый такой концерт в Стамбуле позволил собрать 30 тысяч долларов. Публика встретила Оксимирона овацией, скандируя антивоенные и антипутинские лозунги. А сам Оксимирон объяснил свою позицию.
Нет войне! Нет войне! Путин, Путин,
есть десятки миллионов русских, которые категорически не согласны с этой войной. И я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которая будет называться Russians Against War.
Ну что, как это? Настрой веселый, но очень злой, мне кажется. Как бы я не хотел концерт, где реально просто все время вот это опрокинутое лицо, потому что надо, конечно, что-то делать. И очень сильно напрягает бессилие. Я прекрасно понимаю, что то, что мы делаем сегодня, это абсолютный минимум, который мы можем сделать. Но надо с чего-то начинать. Я очень вам благодарен, что вы пришли. Я никогда не хотел становиться чуваком, который постоянно говорит о каких-то гражданских вещах. Вот я тот самый чувак, который как бы не хотел говорить о политике. Да? И это ровно та ситуация, когда политика пришла к нам.
Говорил российский рэпер Оксимирон. Теперь о ситуации на российских государственных телеканалах. К этой теме я обещал вернуться вчера. Появляется все больше сообщений о том, что некоторые сотрудники уже уволились, некоторые официально находятся в отпуске, но непонятно, вернутся ли на рабочие места. В этой связи называются имена продюсера программы «Вести недели» Антона Губанова, сотрудницы так называемого президентского отдела Марии Самсоновой, руководительницы этого отдела Юлии Воробьевой, которая официально находится в отпуске, шеф редактора вечерних новостей телеканала «Звезда» Антона Гагаева. Увольнение резидентов стран ЕС, таких как теперь уже бывшие корреспонденты НТВ и Первого канала Вадим Глускер и Жанна Агалакова, многие их коллеги восприняли со скепсисом. Журналист Фарида Курбангалиева уволилась из ВГТРК по собственному желанию после российской аннексии Крыма. Но знакомые на госканалах у нее остались, и вот что в интервью Мелани Бачиной Фарида Курбангалиева говорит о настроении настроениях среди их сотрудников и о том, стоит ли упрекать тех, кто, возможно, уволился не по идеологическим соображениям.
Слово «поганое», может быть, этот человек не употреблял, но слово «подавленное» точно. И сегодня, например, кстати, я общалась еще с одним источником, который сказал, что, в общем-то, внутри коллектива присутствует раскол очевидный. Одни поддерживают эту так называемую спецоперацию и выступают на стороне российских властей, другие считают, что эта война преступна и выступают против войны. И ситуация достигла такого накала, что между сотрудниками, ну, существует такой негласный уговор вообще не разговаривать на эту тему, потому что как-то нужно работать дальше. Если постоянно спорить, то это цитата, то можно и передраться. Поэтому люди ведут себя таким образом. То есть вы можете представить, да, что в комнате стоит слон, но его стараются не замечать и ходить как-то между его ног. Сейчас такая ситуация, она настолько катастрофическая и экстраординарная, что сейчас каждый сам за себя. Вот сейчас время индивидуальной ответственности. У какого-то человека могут быть рациональные мотивы, какой-то очень прагматический подход, да, к тому, чтобы уйти с федерального канала. Другой человек руководствуется такими понятиями, как совесть, стыд, профессиональный долг. Трудно, конечно, сказать. У всех по-разному, понимаете? Вот каждый сам за себя, каждый сам принимает решение, потому что вот эта вот коллективная ответственность, какая-то коллективная вина, она настолько сейчас тяжела, что, наверное, для многих непереносима. Я считаю, что в любом случае, какими бы причинами ни руководствовался человек, который сейчас покидает федеральные СМИ, мы должны его поддерживать, потому что в любом случае это пример для других. Возможно, кто-то посмотрит на этого человека и тоже вдохновится, возможно, кого-то это мотивирует к тому, чтобы покинуть свое рабочее место, сказать «нет войне». Поэтому я против того, чтобы кого-то сейчас клеймить, говорить, давайте мы вот сейчас будем разделять. Этот вот ушел, потому что у него там в Европе уже квартира, муж и счет в банке, а вот этот вот по сугубо морально-нравственным, да, причинам. Я считаю, что в любом случае этих людей нужно поддерживать, нужно ставить их в пример, нужно о них рассказывать для того, чтобы кто-то другой мог последовать их примеру. Чем больше будет таких людей, тем лучше будет для всех нас. И я думаю, на самом деле все прекрасно понимают, что происходит. И все прекрасно понимают, что не то, что дело идет к катастрофе, катастрофа уже произошла. Просто кто-то, может быть, себе еще оставляет какое-то пространство для маневра. Вот, наверное, многие люди сидят и думают, ну, это, наверное, как-то рассосется само собой. Я пока тут пересижу, все-таки зарплаты, ипотека, кредиты какие-то. Кто-то предпочитает больше не участвовать в этом всем, ну, а кто-то будет держаться до последнего, как верный солдат. Тут я не могу вам ничего сказать вот в процентном соотношении, сколько, допустим, таких людей, сколько таких есть. Есть, безусловно, и те, и другие.
Сотрудники федеральных каналов, которые остаются работать, какова их ответственность, мера их ответственности за то, что в том числе происходит сейчас в Украине?
Ответственность самая прямая, и она очень большая. Это безусловно. Они все соучастники. Ну вот смотрите, вот эти все огромные массы людей, да, российских, которые убеждены в том, что то, что сейчас Россия вытворяет в Украине, это абсолютно оправданно, логично, так и должно быть. Откуда они появились? И все сотрудники телеканалов российских, а там сейчас нет, по-моему, уже никаких независимых СМИ. Я сегодня об этом думала. В России остались только зависимые СМИ. Все сотрудники зависимых СМИ должны понимать, что это они создали эти массы.
Говорила журналист Фарида Курбангалеева. Ровно 8 лет назад, в марте 2014 года, на следующий день после так называемого референдума о присоединении Крыма к России, я прилетел в командировку в Симферополь, и в тот же день, благодаря работавшему вместе со мной режиссеру-документалисту Валерию Балаяну, познакомился с корреспондентом газеты «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко. Перед тем, как поговорить с нами, Лойко отправил в редакцию эксклюзивный материал о том, как командир крымской авиачасти, которые угрожали взять штурмом так называемые «зеленые человечки», смог отправить самолеты из этой части на подконтрольную Киеву территорию. В те дни у многих еще не прошел шок от того, что Россия отторгнула целый полуостров от территории соседнего суверенного государства. Сергей Лойко – тот самый журналист, который еще за 3 месяца до аннексии прямо спросил о ее возможности президента России Владимира Путина. Это было в декабре 2013 года на большой пресс-конференции Путина. Вот этот диалог.
Возможно ли даже гипотетически ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных жителей Крыма, скажем. Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет?
Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить какие-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.
Сегодня автор книги «Аэропорт» об обороне аэропорта Донецка в 2014 году, 69-летний гражданин России Сергей Лойко, боец отряда территориальной обороны столицы Украины, города Киева. Вот что Лойко рассказывает в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Анне Нельсон о том, почему он решил оборонять Киев.
Ну, самым главным чувством был стыд за то, что здесь творит моя родина. Нам уже больше никогда не отмыться. Не знаю, у немцев, наверное, это быстро получилось. Но Путин, да и мы сами виноваты. Ну, скажем, ладно, коллективный Путин сейчас одел нас в шкуру немцев 45-го года. Мы фашисты. Ну, вот я оказался здесь, потому что мне стыдно. И я, наконец, не журналист. Это первая война в моей жизни, а их было, ну, если считать военные командировки, больше двух десятков. Во всех этих войнах был хоть клочок правды с обеих сторон. У них была своя правда. Сейчас это черно-белая война. Здесь все ясно.
Вам трудно было записаться в тероборону, или это все было вот моментально?
Я пришел пешком в Голосеевский военкомат, и там стояли охранники с автоматами. И если я был молодым человеком, наверное, они сразу бы меня, ну, не побили, а тут же арестовали, когда я достал свой молоткастый серпастый советский паспорт и широкий штанин. Они просто очинели. Приходит какой-то дед с российским паспортом и хочет записаться в оборону. Они тоже стали всем звонить. Или, в конце концов, очень быстро до кого-то дозвонились. Он сказал: Лойко, пускай он приезжает ко мне. И дали адрес. Я приехал, и вот я теперь... Пока боев прямых у нас, боестолкновений нет, я записываю каждый день по 5, по 6 видеороликов с обычными людьми, которые сейчас одели военную форму, чтобы эти ролики посмотрели все, в том числе и Россия, увидели, с кем они здесь воюют. А чтобы украинцы увидели лица своих мужиков, своих братьев, своих детей, своих мужей. И чтобы они знали, что они их защитят, и враг не пройдет.
Я слышу крики у вас там рядом. Что происходит?
Ребята тренируются, бегают с автоматами, прыгают, совершают всякие поступки, спасают друг друга. Вот прям я просто не могу сейчас показывать, чтобы не выдавать геолокацию, понимаете? Ждем врага. Я не знаю, это, по-моему, вторая линия обороны Киева.
Очень личный вопрос. Страх смерти в окопе есть?
Нет, я думаю, ни у кого нет страха смерти в окопе. Здесь такой медвежьей болезни не бывает. Когда смерть происходит с нами, мы об этом даже не догадаемся. Смерти не надо бояться, ее нет. Это все время происходит с другими людьми. Вот этого надо бояться. А своей смерти бояться бессмысленно. Это не страшно, ребят.
Говорил Сергей Лойко. Если вы журналист или хотите стать журналистом, обратите внимание на слова Сергея Лойко. «Я, наконец, не журналист». Лойко совершенно четко обозначил уход из профессии, потому что взял в руки оружие. А если вы хотите получить представление о профессиональных стандартах журналиста Сергея Лойко, найдите на сайте «Радио Свобода» его колонку под заголовком «Вот мина пролетела». В ней Лойко резко критикует своего коллегу фактически за ретушь фотографии, героизирующей украинских военных, воюющих в Донбассе. То, как Владимир Путин относится к таким людям, как рэпер Оксимирон, боец территориальной обороны Киева Сергей Лойко или бывший редактор Первого телеканала Марина Овсянникова, да и ко всем тем, кто открыто или пассивно осуждает агрессию России против Украины, так вот отношение к таким людям Владимира Путина представить себе легко. О его нелюбви к врагам и ненависти к предателям хорошо известно. Заговорил об этом Путин и рассказывая россиянам о том, что им придется затянуть пояс, чтобы не, как он выражается, прогнуться перед Западом, сохранить российский уклад жизни, чтобы это не означало, и так далее. Путин нашел и виновников этой ситуации в России. Это, конечно, пятая колонна, которая не хочет быть с российским народом. Пятая колонна, мечтающая разрушить великую Россию. Путин назвал ее представителей национал-предателями. Давайте послушаем фрагмент его выступления.
Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему арабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.
Риторику Владимира Путина немедленно подхватил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, четче определивший категории предателей.
Ну, вы знаете, в подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Вот так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями.
Означают ли слова Владимира Путина и Дмитрия Пескова неофициальную пока команду к началу по-настоящему массовых репрессий в России? Решите для себя сами. Ваш вывод уже очень скоро можно будет проверить. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст еще можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».